Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Наступившая ситуация, страх неизвестности, паника, которая нас захлестнула. Нет, мы не собираемся навязывать вам свое мнение о коронавирусе. Хотим лишь помочь снять накал паники, который нас атакует. Как вырваться из этого круга, поговорим с психологом Александром Шаховым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас паника вызвана нашим всеобщим страхом. Давайте начнем, наверное, с того, что определим, чем это все-таки опасно.
Паника опасна тем, что человек перестает правильно, адекватно воспринимать реальность и руководить своими действиями. Вы знаете, есть такое же определение в Уголовном кодексе понятия невменяемости, когда человек не может в должной мере осознавать реальность и руководить своими действиями. То есть, по сути дела, паника делает из нас сумасшедших. Мы все понимаем, что типичное представление о панике — это толпа неуправляемая. Когда человек попадает в толпу, то там в толпе существуют свои законы и динамики. Происходит так называемое психическое заражение. У нас сейчас есть такое биологическое заражение, да, а вот в толпе происходит психическое заражение, когда человек начинает подчиняться помимо своей воли динамике толпы, то есть поведению толпы. И вот хотя мы все, может быть, не в толпе сейчас, то есть нет непосредственного контакта с другими особями нашего вида, но в целом вот это паническое настроение может иметь такие же характеристики. То есть мы психологически заражаемся слухами, когда кто-то говорит: а вы знаете, что скоро пропадет вся туалетная бумага и гречка, и мы не сможем ни есть, и в туалет сходить тоже будет проблема. Это все нарастает, а вы знаете, что в России может быть зараженных в 20 раз больше. И эта паника нарастает, нагнетает, заражает нас всех, и мы перестаем тогда адекватно оценивать реальность, что на самом деле туалетная бумага есть, и даже если ее не будет, экстраординарного и страшного ничего не случится. И помимо гречки есть еще макароны и рис. И все в порядке. Но вот эта паника заставляет нас совершать импульсивные, непродуманные поступки. И мы видим это совершенно не зависит от уровня культуры или социума даже в какой-то мере, потому что драки за туалетную бумагу мы видим и в магазинах и в Германии, и в Италии, и в Испании. Поэтому это зависит, скорее всего, от уровня панического настроения людей, ну и вот от самой динамики этой паники, от уровня тревожности. Так что паника опасна тем, что люди будут совершенно не понимать, что делать. И часто происходит так, что люди потом жалеют о том, что они совершили, как будто впали в забытье. Психологи называют аффект, состояние аффективности. Во время паники в толпе возрастает аффективность. Аффективность — это когда человек совершает такие импульсивные эмоциональные поступки, которыми он не может руководить и вполне осознавать, и впоследствии сам не понимает, как он докатился до этого, как он мог это совершить.
Мне хотелось бы уточнить, я прям так сходу начала говорить о панике, не упомянув никаким образом о вирусе. Я не хочу, чтобы нас поняли неправильно, как будто бы мы говорим, что самого вируса не существует. Просто мне хотелось бы разобрать немного другой вопрос, потому что, в частности, о вирусе и так далее мы можем узнать на каких-то других источниках. Паника, на мой взгляд, это страшно. Что мы можем посоветовать, что вы, в частности, можете посоветовать, чтобы не впадать в это состояние, потому что даже, казалось бы, каждый из нас говорит: да нет, я в любом случае не паникую, меня это не коснется. И как только он видит, что на полках магазина закончилось все, в частности, особенно туалетная бумага, он все равно лишний раз прихватит вторую пачку. Как этого избежать? Как успокоить себя и не заразить всех своих близких, условно заразить, да, паническим настроением детей и так далее?
Но если мы говорим, что паника — это такое психическое заражение или психологическое заражение, то оно происходит, как вот вирус распространяется, да, воздушно-капельным путем или там через контакты с поверхностью, то психическое заражение, у него тоже есть свои каналы заражения. Это прежде всего через информацию, либо через недостоверную информацию, либо через отсутствие таковой, и через поведение людей, которые тебя окружают. Ну, то есть люди могут просто молча закупать, бросать в корзины туалетную бумагу, и гречку, или макароны, или, не знаю, йогурт и растишка. И когда мы видим, что 5 человек когда нас просто сметают с полки, полные корзины возят йогурт на растишки, ничего не говоря при этом, странно смотря на нас, когда мы задаем вопросы, у нас возникает ощущение, что йогурт-растишка — это очень что-то важное, и нужно его срочно взять, потому что у меня нет ни одного. То есть поведение других социумов, так называемое социальное доказательство. Социальные психологи проводили эксперименты, когда подсадных уток, так скажем, да, специально подготовленных статистов просили посреди улицы смотреть в небо. И вот когда образуется группа больше, чем 2-3 человека, вокруг них начинает сразу расти большое количество просто прохожих, которые тоже начинают смотреть в небо. Причем по условиям эксперимента статистам запрещалось что-либо объяснять, они просто смотрели в небо молча. И точно так же люди, просто прохожие, присоединялись, смотрели в небо, что-то пытались найти, и даже кто-то что-то видел. Рождались какие-то слухи, рождались какие-то предположения, гипотезы. В результате каких-то стихийных совершенно процессов внутри толпы некоторые получали подтверждение, некоторые нет, так рождаются слухи. Поэтому один из каналов психического заражения — это поведение других людей, а второй — это информация. Либо недостоверная информация, она недостаточно проверенная, либо заведомо ложная, дезинформация, фейк-новости так называемые, либо отсутствие любой информации, и тогда на этом фоне люди просто строят догадки. Поэтому, чтобы не попасть вот в эту панику, прежде всего нужно выбрать какой-то достоверный источник информации. Но здесь очень сложно определиться с понятием «достоверность», потому что вроде каждый канал информации пытается сказать о том, что он достоверный, но, наверное, нужно доверять больше официальным. Но есть каналы, например, Всемирной организации здравоохранения, то есть признанным, авторитетные какие-то медицинские, авторитетные сайты, журналы, заключения авторитетных ученых в этой области, вирусологов. Наверное, вирусологов нужно слушать больше и верить им больше, чем блогерам.
Сейчас это и происходит, потому что информации очень много, и нехватка информации — это минус, конечно же, но и переизбыток — это еще больше минус. Что происходит в соцсетях? Блогеры, в принципе, мне кажется, каждый человек, он сейчас говорит об этой теме. Кто-то слушает блогеров, кто-то читает какие-то статьи, кто-то слушает, может быть, нас с вами. И как отсортировать нужную для себя информацию? Или же как не прятать голову в песок? То есть мне кажется, здесь происходят две такие ситуации. Либо мы ничего не хотим знать, либо мы начинаем брать все, что нам пытаются внедрить.
Я с вами согласен, потому что голова в песок — это первая реакция на любую угрозу. Она по схеме Кюблер-Росс, ну, такой принятой схеме проживания стрессовых ситуаций, начиная от диагностики какого-то заболевания у себя, заканчивая утратой стабильности в обществе. Первая стадия — это отрицание. Психика просто старается не принимать эту угрозу, она не может с ней смириться. И поэтому я видел эту динамику и в Италии, когда знакомился с мнением общества и в Испании, и в России. Вначале итальянцы смеялись, они не верили, что это серьезно, что это их коснется. Когда опасность пришла в их дома и объявился карантин, там дальше произошла гнев, паника, депрессия, и пока еще довольно далеки до стадии принятия, но тем не менее. То же самое будет в России. То есть вначале, еще полторы недели назад, и многие сейчас смеются над этими новостями, и до сих пор не принимают, но все больше и больше людей наконец поняли по действиям властей, что это все серьезно. Дальше как-то нужно понимать, что будет происходить и кому доверять. Здесь, наверное, требуются определенные усилия от каждого человека лично. Ему нужно будет заставить себя изучить информацию более подробно, потому что человека, который придет в светлых одеждах и заранее будет известно, что он говорит правду и никогда не ошибается, такого не будет. Придется, наверное, анализировать информацию из разных источников и самостоятельно составлять свое впечатление. Это сложно, действительно самый сложный момент, и поэтому многие люди, боясь этой умственной работы и этого тяжелого с точки зрения интеллекта процесса, потому что анализировать тяжело, они попадают в паралич решений.
Что это?
Когда сложно принять решение, кому доверять, ничего просто не решается. Социологи проводили эксперименты. В западных странах есть такая страховка автомобильная. И в каждой автомобильной страховке на Западе есть такой пункт, разрешаю ли я в случае смертельной автокатастрофы использовать свои органы в качестве донорских. И в тех страховках, в которых нужно было поставить галочку, где «да, разрешаю», то есть по умолчанию было «нет, не разрешаю», а нужно было принять решение, надо сказать «да», процент был гораздо ниже согласия, чем в тех, которые было «поставьте галочку, если вы не разрешаете».
То есть когда она автоматически стояла «да», то было проще принять решение?
Да, то есть когда решение было принято уже...
За нас как бы.
За нас, да, то люди соглашались с принятым решением легче, чем принимали самостоятельно. Это сложное решение, можно ли распоряжаться моими органами после автокатастрофы. Если люди затрудняются, какое решение принимать, они не принимают его. Этим воспользовались социологи, изменив немножко сам текст страховки. И количество вот таких согласий на использование донорских органов существенно возросло, в скандинавских странах в частности. Поэтому в этих моментах, когда мы в сложных ситуациях не можем разобраться, мы предпочитаем ничего не решать, а соглашаться с тем, что нам предлагается. Это ответственность каждого человека, наверное, каждой личности, взять на себя такую непростую работу, проанализировать информацию, какая является достоверной. Ну, я уже каналы перечислил, скорее всего, это официальные каналы.
Александр, а если, допустим, человека захлестнула паника, страх, ну, то есть он понимает, что он не может сейчас контролировать себя, но он хотел бы прийти в себя. Возможно, ему пришла какая-то информация, та, которую он не ожидал. Если, может быть, если мы можем вот так дистанционно, какое-то самое простое упражнение, которое вы могли бы посоветовать, чтобы вернуть себя? Потому что то, что происходит, например, в метро, то есть люди надели маски, люди надели перчатки, но самое, на мой взгляд, что меня больше всего удивляет, это страх в глазах. Страха гораздо больше, чем на самом деле каких-то действий и реакций. То есть явно информации либо перебор, либо не хватает. Что сделать, чтобы вернуть себе себя спокойного сейчас?
В моменты острой паники существует быстрое решение, которое поможет людям выйти из этого состояния острой паники. Это физическая активность, моментальная физическая активность.
Что это?
В момент приступа паники нужно прямо очень энергично физически действовать. Может быть, присесть 20 раз, отжаться, что-то прокричать или сделать энергичные физические действия. Чем это связано? Дело в том, что паника с точки зрения физиологии — это приступ страха, это выброс определенных гормонов, в частности, адреналин. Гормон паники, гормон действий. Адреналин — это тот гормон, который включает этот механизм «бей или беги», механизм природного спасения. И под воздействием адреналина учащается сердечный ритм, расширяется кровоток, снабжается мозг лучше. Да, то есть тело готовится к тому, чтобы либо защищаться от опасности, либо от нее убегать. И при этом опасность не обязательно должна быть реальной, она может быть мнимая, а реакция физиологического организма будет точно такая же. И поэтому вот эта активность действия гормона, она заставляет нас двигаться. И буквально организму нужно просто прожить этот гормон, его нужно пережить, его нужно пережечь. В этот момент нужно делать то, к чему подталкивает наша физиология. Нужно активно действовать. Ну, конечно, в метро приседать будет не очень...
Странно будет, как минимум.
Странно, но это означает, что можно выйти из метро, быстро пройтись, пробежаться. Вы заметили, что у людей паника, боятся, они начинают очень так стремительно действовать физически. Да? Это их как раз заставляет адреналин это делать. Но в этот момент, когда у нас паника, нужно пытаться каким-то образом найти форму физической активности. Буквально в течение 2-3-5 минут перенаправить этот страх в физическую активность, и станет гораздо легче. Потому что адреналин, именно этот страх увеличения частоты сердечных сокращений, связан как раз с страхом. Мы слышим, как сердце забилось, и мы начинаем определять, из-за чего. Ну, явно не из-за любви, да? Поэтому из-за страха. И это, собственно, наша фиксация этих признаков накручивает наших самих. То есть мы попадаем в такую усиливающую обратную связь. Поэтому самый быстрый, самый простой способ бороться с паникой — это сделать какие-то физические упражнения. И люди, которые, в принципе, занимаются активными физическими упражнениями, они легче переносят стрессы. Поэтому в этот период тревожности общей занятия активными физическими упражнениями, спортом или обыкновенной зарядкой, они здорово помогут профилактировать панику и страх. Это самое простое, самое такое эффективное, быстрое средство, которое моментально может помочь. Ну, конечно, другие средства могут помочь, например, успокоение дыхания. Правильно сдерживать дыхание и делать его глубоким и более медленным. Но это определенной практики требует. Человек, который не практиковался в том, чтобы замедлять дыхание, у него сразу и не получится, потому что это сложно даже в спокойной ситуации, требует тренировки, не говоря про стресс. В стрессе все забывается.
Мне стало интересно, в силу того, что вы сейчас находитесь немного территориально не там же, где мы, у вас есть какое-то, скорее всего, другое количество информации. Насколько оправданы меры которые предпринимаются сейчас, меры в виде карантина, потому что за энное количество лет были эпидемии тоже большого масштаба. 2000 год, брюшной тиф, 2002, пневмония, 2009, ближе к нам, свиной грипп, который пришел из Мексики, до нас дошел. Количество зараженных людей было достаточное. В России, я не буду прям точно утверждать, переболело более 3000 человек. Сейчас, на данный момент, зараженный, о котором мы сейчас говорим, коронавирусом, был 438, это по России. Почему тогда не было предпринято таких мер, как карантин? Животных, да, истребляли, но страны не закрывали друг от друга, въезд не закрывали. Людей, я говорю про Россию, не отправляли на удаленную работу. С чем связано сейчас такое резкое закрытие границ, закрытие вообще передвижения, и чем отличалось тогда? Вот вы как думаете?
Ну, я не специалист в области вирусологии. Насколько мне позволяет мое изучение ситуации, мониторинга ситуации, позволяет судить, мне кажется, что COVID-19 поопаснее, чем все предыдущие инфекции. Во-первых, у него уровень виральности выше, то есть заражает он больше людей быстрее. Во-вторых, уровень латентности выше, то есть люди просто стали умирать. Этот как раз и является самым важным фактором в том, чтобы такие беспрецедентные меры были приняты, то есть на глазах у нас стали умирать люди. В Китае, в частности, да, и это количество постоянно росло. Вначале именно так и воспринимали, мне кажется, страны, поэтому меры-то были не совсем решительными там вначале, если вы помните. Да, ну, да. Там о карантине не было речи, просто ограничили какое-то общение, предупредили. Мы просто наблюдали вначале. Но потом, когда, скорее всего, заявление Всемирной организации здравоохранения, которая долго наблюдала за ситуацией и не решалась объявить, что это пандемия, когда это прозвучало, для нас это прозвучало уже как заключение специалистов о серьезности угрозы. Ну а ситуация в Италии нам доказала, что если не предпринимать какие-то кардинальные меры, то за сутки в Италии заражается по 1000 человек, умирает по 200, по 300, если не по 400 человек в день. Ну, наверное, во время свиного гриппа мы такого не видели. И это только в Италии. А в Испании сейчас очень подобная ситуация. Но об этом в средствах массовой информации в России, к сожалению, не слишком много говорят. Мне, как человеку, находящемуся сейчас за пределами Российской Федерации и имеющему доступ к средствам массовой информации, западным средствам массовой информации, на мой взгляд, Россия сейчас находится такой в ситуации информационной изоляции. Может быть, это не столько связано с какой-то цензурой средств массовой информации. Это связано с тем, что россияне не владеют ни английским, ни немецким, и поэтому не имеют возможности понимать, что передают BBC или немецкое телевидение. А такая информация, я, будучи в Москве, видел телеканалы, и там вся эта информация была. Вот что происходит сейчас в Италии, что происходит в Испании. К сожалению, вот в средствах массовой информации российской я не вижу такого полного освещения ситуации, серьезности ситуации. Она на самом деле весьма серьезная. Что происходит в Америке, мы не знаем, а там все серьезно, потому что паника достигла такого масштаба, что выстраиваются громадные очереди к оружейным магазинам. Америка сейчас вооружается спешным порядком, и когда будет экономический кризис, а он уже наступает, во время любого экономического кризиса повышается уровень преступности уличной. При наличии вооруженной уличной преступности мы можем представить, что там будет твориться в Америке. И это, наверное, уже характерно для некоторых стран. В некоторых странах на улицах вводят комендантские часы, военные контролируют улицы уже сейчас в мире. Я надеюсь, что наша Российская Федерация до этого не дойдет.
Да, мы тоже все надеемся.
Но лидер россиян Владимир Владимирович Путин сказал, что нужно быть готовым ко всему, предупредил заранее. Но здесь, наверное, с психологической точки зрения нужно применить древний философский, проверенный временем принцип. Готовься к худшему, надейся на лучшее. Поэтому нам нужно всем надеяться на лучшее, но при этом готовиться к самому серьезному, к самому неблагоприятному развитию событий. Если будет легче, ну отлично, нам повезло, минует нас чаша сия, но если будет действительно сценарий худший, то мы хотя бы как минимум будем готовы к нему. Поэтому я для себя принял решение, что я готовлюсь к самому худшему варианту, тому, что будет карантин. И Германия уже на пороге этого комендантского часа, на пороге карантина. Я думаю, что и все остальные страны тоже будут постепенно вводить и комендантские часы, и карантины, потому что не похоже, что вирус остановится в ближайшее время.
И мне хотелось бы еще посоветовать тем, кто сейчас уходит на удаленную работу. С одной стороны, конечно, ситуация сложная, но с другой стороны, сейчас есть как никогда возможность провести со своей семьей 24/7, наконец-таки отойти от паники, от выяснения отношений. Хотелось бы, чтобы каждый нашел общий язык со своим партнером, чтобы возможность семей укрепилась, паника ушла и взаимоотношения улучшились.
Мне бы тоже хотелось, Оксан, но мне, как социальному психологу, представляется, что нас ждут очень непростые времена и на личном фронте. Показывает статистика, что в период карантина в Ухане количество разводов резко увеличилось. С чем это связано? Это связано с тем, что нужно понимать просто, к чему готовиться, какие сложности нам предстоят. В период карантина вот это вот состояние общей паники, общего стресса, оно будет диктовать повышенный уровень тревожности, особенно у женщин, потому что у женщин психологическая конституция такова, что уровень кортизола, гормона тревожности, выше, чем у мужчин. Поэтому женщины будут тревожиться, особенно неопределенностью. Мужчины будут делать то, что обычно делают мужчины в период паники. Они будут не показывать вида, что их что-то волнует. Так обычно происходит. Мужской сценарий реакции на угрозу — это не показывать, что они боятся. Поэтому мужчины, несмотря на то, что будут испытывать какую-то тревогу внутри, они внешне не будут проявлять участие. У женщин, наоборот, будет повышаться уровень тревожности, они будут обращаться к мужчинам, к своим партнерам за помощью в том, чтобы их успокоить. Мужчины будут дистанцироваться, дети будут не ходить в школу, им нужно будет как-то реализовывать свою активность детскую. У детей есть повышенная потребность в получении новой информации и физической активности гораздо выше, чем у взрослых, потому что это как раз их возрастная задача психологическая. И находясь в четырех стенах, они будут потихонечку разносить дом. Так как в условиях ограниченного пространства будут меньшие возможности для личного пространства, то будут возникать мелкие конфликты, которые будут переходить в крупные конфликты. Вот эта общая напряженность и паника будет перерастать и взрывать семью изнутри. Предупрежден, значит вооружен. Нужно понимать, что сейчас, в принципе, количество конфликтов внутри семьи будет возрастать. Нужно просто это понять и принять. Сказать, окей, мы будем готовы к тому, что внутри нашей семьи будут сложности. Ну и я всегда говорю, что конфликты — это возможность идти двумя разными путями. Конфликты либо разрушают отношения, доверие, и после конфликтов люди расходятся, либо являются средством для большего сближения. Знаете, мы когда иногда ссоримся с друзьями, и после того, как мы проясняем какие-то противоречия внутри, мы дружим еще ближе. Так вот, мы не просто станем на пустом месте ближе, так никогда не бывает. Близость происходит только через конфликты, потому что конфликты — это проявление нас самих, наших личных качеств, наших таких граней, о которых мы трёмся, и возникают искры. И вот когда мы притираемся, как два механизма, которые имеют грани, они трутся друг от друга, искрят, но потом они становятся гладкими. И вот точно так же конфликт — это тот путь, который ведет к более гладким отношениям внутри семьи и большей близости. Поэтому сейчас, скорее всего, у каждой семьи будет выбор. Либо конфликт взорвет старые недопонимания, старые обиды, либо это время, которое можно действительно, как вы правильно сказали, Оксана, употребить на то, чтобы научиться решать эти конфликты, стать ближе. Сейчас, безусловно, любая трудность — это всегда возможность. Либо терпеть ее и сдаться, либо искать позитивные какие-то в ней качества. И сейчас много свободного времени для вложения в себя, для самосовершенствования.
Выбор всегда за нами.
Безусловно, это сейчас будет чрезвычайно сложно, потому что есть уже примерно прогнозируемая динамика с психологической точки зрения. Да, социальные психологи знают, что будет с людьми, которые будут находиться в системе изоляции. То же самое происходит с людьми в тюрьмах. Если мы сейчас говорим о карантине, мы говорим, что это некая имитация домашнего ареста. А домашний арест — это некая имитация заключения в тюрьму. И динамика социальным психологам уже понятна, потому что происходит с людьми, которых запирают в тюрьму, мы знаем. И мы видим сейчас уже по поведению людей в странах, которые столкнулись с вирусом чуть раньше, в Испании, в Италии, что происходит у них. Однозначно люди накупились продуктов, делать нечего, уровень стресса высокий. Что они будут делать? Они будут есть. Количество продуктов много — это вот принцип Нового года. Плюс еще тревога, которая стимулирует потребность в усилении питания, потому что, когда мы едим, вырабатывается гормон грелин, уменьшающий уровень стресса, да, уровень гормона кортизола. Поэтому мы поели, немножко расслабились. Потом через некоторое время тревога снова поднялась, опять поели, расслабились. Еды-то много, она под рукой, она на виду. И вот поэтому это однозначно набор веса. Плюс для женщин это будет увеличение тревожности, потому что, господи, я набираю вес еще, дополнительный стимул для фрустрации, для стресса. Через некоторое время, конечно, люди кинутся в легкое времяпрепровождение, к тому же онлайн-кинотеатры объявили о льготных периодах, бесплатных, люди кинутся смотреть сериалы, играть в игры. И вот это вот бессмысленное времяпрепровождение, такое поглощение контента, которое не ведет к развитию, оно приводит всегда к депрессии. Если вы замечали, что люди, которые погружаются в сериалы на длительное время, на выходных или в отпуске, то через некоторое время ощущение апатии, опустошенности, буквально физической пассивности, низкого уровня энергии, то мы ожидаем, что у людей будет депрессия. Это ожидаемая динамика. Понимаю, что прогноз очень неутешительный.
Да, но в любом случае выбор за нами. Прогноз прогнозом, но мы в силах взять себя в руки и сделать что-то по-другому.
Верно, Оксана. И для этого нужно готовиться, зная, что нас впереди ждет депрессия, зная, что нас потянет смотреть сериалы. Нужно понимать, что нужно делать вместо этого.
Мы не отрицаем проблему, мы лишь пытаемся помочь найти в себе силы, не паниковать и наполниться спокойствием для принятия верных решений. И говорили об этом с психологом Александром Шаховым.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.